Прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладеева у микрофона. Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, делитесь собственным мнением по поводу тех событий, которые мы обсуждаем с экспертами. Также можете написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Цена газа в Европе опустилась до уровня февраля 2022 года. Это ниже 750 долларов за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи. Общее снижение цены с начала дня составляет более 3%. Со мной на связи эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Юрий Юшков. Юрий Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Валерьевич только.
Игорь Валерьевич, Игорь Валерьевич. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация на бирже, да, если цена возвращается, получается, даже к прошлогодним, ну, прошлогодние, да, я имею в виду февраль 2022 года, к прошлогодним показателям, говорит ли это о том, что как будто бы энергетический кризис, о котором мы с вами тоже неоднократно в нашем эфире беседовали, как будто бы он что, закончен, то есть его уже пережили, или о чем говорят такие показатели?
Нет, ну, конечно, нам кажется что сейчас, что цены очень низкие стали, хотя, конечно, по сравнению там, с 19-м, уж тем более с 20-м годом, цены в разы выше, чем были. В 20-м году так вообще были по 100 долларов за 1000 кубов котировки. Поэтому сейчас, когда снижается там, до 750, нам кажется, что это очень дешево по сравнению с летом 22-го года, когда цены на год газовые фьючерсы на бирже достигали и чуть не 3000 долларов.
Да, да, да.
Ну, вот. Но сейчас это объясняется как раз тем, что в Европе все больше и больше цены стали зависеть от погоды. И если раньше это было характерно в основном в такой весенний период, когда только заканчивается отопительный сезон, потеплело, и сразу же цены снижались, потому что газ тот же самый в основном идет на отопление. В Европе существенная его доля идет на отопление. Сейчас же вот именно этим погодным фактором все обусловлено. С одной стороны, в Европе очень тепло, и прям-таки аномальная теплая погода. У них там вот буквально пару дней назад еще плюс 15 было в Берлине, сейчас примерно плюс 10. Поэтому, конечно, это очень теплая погода. И при этом у них довольно ветрено, потому что европейцы все больше развивают возобновляемую энергетику. А ее особенность в том, что они еще сильнее становятся вот как раз зависимы от погоды. И раньше только от температуры было, а теперь еще от наличия ветра. Потому что ветряная энергетика в основном в Европе развита. Вот. Поэтому теплая ветреная погода позволяет им меньше тратить газа и на отопление, и на выработку электроэнергии. Соответственно, цены снижаются на фоне того, что меньше газа достается из подземных хранилищ. И поэтому в будущем летом придется меньше закупать газа для того, чтобы закачивать его в подземные хранилища, если, опять же, мы увидим продолжение нынешней тенденции.
Ну да, то есть все-таки еще только начало января, и если, допустим, вторая половина января будет там холоднее, да, в феврале, март, да, в принципе, будут показатели, ну, такие, какие обычно должны быть зимой, потому что, ну, не только в Берлине, который вы упомянули, мы знаем, что и в России, и в Москве как-то слишком, вот, по крайней мере, было тепло, сейчас начинает холодать, ну, по крайней мере, там плюс 5 для 1 января, а это было, мне кажется, чересчур и немного непривычно. То есть, если будут нормальные показатели, да, и температура, то возможно, цена будет снова расти.
Да, это биржевая цена, поэтому она меняется даже в течение суток. Может поменяться довольно сильно и уйти там опять дальше выше 1000 долларов за 1000 кубов. Поэтому здесь тоже говорить о том, что это какая-то долгосрочная тенденция, не приходится. И самый сложный всегда период отопительного сезона был вот февраль-март даже, потому что газ в подземных хранилищах к тому времени, как правило, уже становился меньше. А чем меньше газа в хранилищах, тем меньше вы можете ежесуточно его извлекать. Самое страшное для европейцев всегда было это морозы в марте или вот в феврале, потому что когда морозы ударяют, вам нужно много ежесуточно газа получить. И у вас газ в подземных хранилищах, может быть, и есть еще, но вот именно ежесуточно достать его становится проблематично. То есть там как будто давление как бы снижается, соответственно, ежесуточно меньше можете извлекать. И раньше это все покрывалось увеличением текущего импорта, а сейчас такой возможности, в общем-то, нет. Вот что как бы страшно для Европы. Угу. Если ударят морозы, вы купить его как бы у других стран не сможете в достаточном объеме, потому что из России приходит очень мало, а раньше именно Россия покрывала вот эти пики потребления. Вот в этом основная проблема. Но в любом случае, к следующему году все равно придется много закупать газа для закачки. И если в 2022 году европейцы довольно успешно подготовились к зиме, потому что все первое полугодие много газа из России приходило, и потом уже началось снижение. А 23-й год – это период, когда уже с 1 января поставки из России очень-очень ограничены. Поэтому, а все, что остальные источники, европейцы так как бы выгребают со всего мира, поэтому, конечно, 23-й год будет очень напряженным.
Угу. Игорь Валерьевич, а вот вы ждете того, что сейчас в западной прессе, возможно, появятся такие заголовки, как, значит, Европе удалось не зависеть от российского газа, и именно поэтому, вот посмотрите, какая у нас прекрасная, красивая цена, и как комфортно вы теперь будете жить. Вот свяжут одно с другим? Не с погодой, а каким-то образом, да, с Россией?
Ну и так уже много публикаций о том, что смотрите, мы смогли, вы боялись, значит, не верили, что сможем от российской там углеводородов уйти, а мы справились, и все замечательно, но на самом деле не все так как бы замечательно. То есть почему европейцы сейчас меньше зависят, скажем так, от российского газа? Ну потому что они, во-первых, вернулись к углю, что тоже не очень-то радует, особенно всяких климатологов. Там. А с другой стороны, то что промышленность останавливается, химическая промышленность, металлургия, там, целлюлозная, стекольная промышленность. Вот именно самое большое сокращение объема потребления газа произошло в индустрии. То есть в Европе деиндустриализация. Заводы останавливаются, либо сокращают производство свое, и это тоже не очень хорошо. Да, молодцы, как бы снизили зависимость от импортного газа, но какой ценой? Плюс они там субсидировали потребителей и всевозможные как бы там меры против энергетического кризиса. Суммарно европейцам в 2022 году стоили практически 1 триллион евро. То есть это огромный показатель, огромный удар по европейской экономике. Поэтому тут большой вопрос, надо ли ему радоваться тому, что они сократили потребление газа, или нет.
Угу. Ну, тут еще вопрос того, ведь я помню, что и в Кремле неоднократно комментировали вот, да, вот такие вот сообщения и желание отказаться или снизить зависимость от российского газа. Дмитрий Песков говорил, так вы меняете одну зависимость на другую, да, там зависимость от российского газа, а будет зависимость от американского. То есть вопрос вот такого страны и прилагательного, да, получается, какой перед словом газ будет стоять. Ну, то есть все равно газ-то он нужен, и газ продолжает, им продолжают активно пользоваться. Да, вы говорите о том, что есть другие там способы, да, каким образом энергию можно доставать. Ну, а та же самая зеленая энергетика, она ведь сейчас абсолютно, мне кажется, не популярна, как ни крути. Ну, то есть все равно не те темпы, по крайней мере, развития зеленой энергетики, которые планировали, правильно?
Ну, зеленая энергетика не может перекрыть отказ от газа или даже угля. Вот они там гораздо раньше начали клеймить уголь, значит, что это самый грязный источник энергии. Вот. А сейчас сами обратно к нему возвращаются. Конечно, зеленая энергетика, там, да, она развивается, но, во-первых, это дорого, во-вторых, она не покрывает всех потребностей европейцев, во-вторых, и в-третьих, она несет огромные проблемы, в общем-то, которые европейцы до сих пор не могут решить. В частности, не могут они накапливать энергию, она нестабильно работает. То есть вот эту проблему банальную, что когда нет ветра, вы вынуждены сразу искать какие-то другие источники, вот она остается, вот эту сложность не решили. Они говорят, мы будем развивать водородную энергетику, там ночью, когда никто не потребляет электроэнергию, а ветряк крутится, мы из этой электроэнергии будем делать водород, а днем, когда ветряк остановится вдруг, мы обратно из водорода энергию сделаем. И вот этого решения технического не произошло. Водородная промышленность все-таки в зачаточном состоянии, там, и по-прежнему они зависят от ископаемого топлива в этом плане, потому что это единственное... на как бы регулируемая энергетика. Нужно тебе больше энергии. Вон там уголька подкинул, для газа больше сжег, и получил больше энергию. С ВИА такое не проходит, эту проблему до сих пор не решили. Поэтому, конечно, они перешли к более дорогой и менее надежной энергетической системе.
Угу. А вот как вам кажется, вы уже упомянули, да, и напомнили нашим слушателям, что были различные субсидии. В принципе, такая львиная доля бюджета тоже уходила на это, потому что частично покрывали какие-то траты, ну, в том числе, там, да, траты на отопление. Сейчас, поскольку газа, значит, используют меньше, тратится меньше, цены меньше, и поэтому возможно ли, что сейчас откажутся, в принципе, от таких мер поддержки, да, от каких-то субсидий для населения, в будущем скажут, ну, когда цена снова, допустим, поднимется, скажет, ну, справляйтесь сами. Вот как вы здесь видите развитие этой картины?
Ну, я думаю, что действительно объем субсидирования он будет снижаться, потому что в 2022 году он был большой, потому что не хотели не допустить социальных волнений и перероста как бы в политический кризис, потому что люди выходили реально на улицы, они протестовали там не против даже какой-то политики Евросоюза по отношению к России там, за отмену санкций. Нет, они протестовали против роста цен в магазинах, потому что стоимость энергии высокая, она закладывается в стоимость всех продуктов. Инфляция повышается, все сбережения обычных людей начинают сгорать потихоньку, вот, а ценник растет, в общем-то, а зарплаты при этом не индексируются. Вот этого они требовали, повысить зарплаты, пенсии и так далее. То есть совершенно социально-экономические требования были. Но, конечно, власти боялись и субсидировали в итоге тарифы на электроэнергию, на отопление. Энергетические компании спасали, выдавали им льготные кредиты от государственных банков, национализировали многие компании, которые были в банкротном состоянии. И так далее, и так далее. Поэтому, да, постепенно-постепенно объем, наверное, субсидирования будет снижаться. Будут говорить, что, ребята, мы вас как бы от шока первого спасли, но теперь вот постепенно-постепенно
привыкайте. Справляйтесь сами, как да, бы. Каким-то образом.
Да, поэтому, наверное, таких объемов субсидирования не будет, но все-таки оно останется, потому что многие просто не могут потянуть как бы такие расходы. Поэтому я думаю, что эта история на несколько лет еще.
Игорь Валерьевич, в завершении нашей беседы позвольте вот такой прогноз попросить вас дать на 23-й год, в том плане, что случится ли, как вам кажется, в 23-м году, особенно если ближе к концу, да, к следующей зиме мы будем так с вами рассуждать, ситуация, когда все-таки европейские лидеры придут к России и скажут, нам ваш газ все-таки нужен. Вот он нам был нужен, мы допустили ошибку и хотим, чтобы вы снова поставки нам организовали.
Ну, я все-таки оптимистично в этом плане смотрю, что европейцы, как это рациональное зерно у европейских политиков возобладает, да, это будут, наверное, уже другие политики, не там, не Шольц, условно говоря, какие-то более прагматичные.
А куда же Шольц-то денется здесь?
Ну, я думаю, что он уйдет, условно говоря, на пенсию. Все-таки там могут выбрать более какого-то адекватного человека, который будет думать о том, как сохранить рабочие места, как сохранить предприятия, бизнес и уровень жизни простых немцев и в целом там европейцев. Более 50 лет мы торгуем газом с Европой, и это взаимовыгодная история. И мы зарабатываем, и для них это наиболее оптимальный источник энергии. Поэтому, конечно, я надеюсь, что какое-то рациональное зерно в этом плане возобладает в Европе, и они, в общем-то, попытаются восстановить сотрудничество в газовой сфере.
Ну, будем надеяться, будем вместе наблюдать с вами. Спасибо большое за ответы на мои вопросы, за разъяснения. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Двигаемся дальше.